эфире радио «Донбасс Реалии».
В прямом ефірі на радіостанції «Голос Донбасса», громадському радіо і каналі «Радіо Свобода Онлайн» в Ютубі, «Радіо Донбасс Реалії», новості, аналітика без лінії розграничення. Здравствуйте, друзі, з вами Денис Тимошенко. Сьогодні 10 ноября, п'ятниця, між прочим, Всемирний день науки, і в ближайший час говорити будемо о таком. Поможуть ли 20 тисяч миротворців?
Если у миссии ООН не хватает, скажем, свойств для того, чтобы провести, например, какую-то полицейскую миссию, но такие свойства есть у ЕС, то почему бы не построить этот гибрид?
Почему нет КПВВ в Луганской области?
Начальник был, подошел, сказал нет.
И за безопасностью в Северодонецке будут следить камеры наблюдения.
На мой взгляд, этим нужно было заниматься еще вчера.
А в студии мы поговорим о том, как четвертый год войны изменил рынок труда и культурную сферу в крупнейших городах подконтрольной Украине части Донецкой области – Мариуполе, Краматорске и Славянске. Какие тенденции и как прифронтовые условия сделать преимуществом? У нас в гостях авторы и участники проекта «Смена» фонда «Изоляция» Дмитрий Чепурной, Анастасия Бойчук и Александра Слободян. Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Номер 0800-300-403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии» без линии разграничения.
А сначала давайте узнаем о новостях. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Соединенные Штаты Америки в ближайшее время представят России план по размещению в зоне конфликта на востоке Украины до 20 тысяч военнослужащих международных миротворческих сил. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. Ожидается, что этот план будет передан российским представителям в ближайшие дни. По утверждению источников издания, план пользуется поддержкой ряда европейских стран, в том числе Франции и Германии. Официально о наличии подобного плана не сообщается. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Двое украинских военных получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, противник обстреливал позиции украинской армии, применяя минометы. В группировке ЛНР, в свою очередь, утверждают, что украинские военные в течение минувших суток 11 раз обстреляли контролируемую сепаратистами часть Луганщины. В группировке ДНР заявляют об обстреле окраин Донецка. В российском Ижевске количество жертв обвала в доме увеличилось до 6, среди них двое детей. В экстренных службах России сообщили, что продолжаются поиски еще двух человек. В полицию после обвала поступили 4 заявления о поиске пропавших родственников. Подъезд жилого 9-этажного дома в Ижевске обрушился накануне вечером. В доме разрушены 32 квартиры. Предыдущая версия произошедшего – взрыв бытового газа. Горные предприятия в течение ноября-декабря должны освоить 1 миллиард гривен на покупку нового оборудования. Об этом в Верховной Раде заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик. Он отметил, что парламент также поддержал предложение выделить на следующий год на модернизацию шахт 2,5 миллиарда гривен. По словам Насалика, потребление антрацитовой группы угля уменьшилось, однако увеличилось потребление угля газовой группы. В связи с этим министерство будет делать все для того, чтобы до конца лета следующего года не было ни одной убыточной шахты, добавил министр. На контрольно-пропускном пункте въезда-выезда станицы Луганская в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места для пограничников и налоговиков. Об этом сообщил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Горбуз. Таким образом, планируется повысить пропускную способность пункта и минимизировать очереди. Горбуз также добавил, что патрульная полиция совместно с транспортной безопасностью, дорожной службой и профильным департаментом обладминистрации работают над разгрузкой автобусной станции и схемой движения автотранспорта. И по сообщению украинского гидромедцентра, в ближайшие выходные в Донецкой и Луганской областях будет пасмурная погода. В воскресенье по всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер южный с переходом в юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6 градусов тепла. Днем воздух погреется до плюс 12.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Здравствуйте, друзья. Это радио Донбасс Реалии. Новости и аналитика без линии разграничения. Через пару минут начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А сейчас подробнее о топ-новостях. США готовятся в ближайшие дни предложить России план по размещению 20 тысяч миротворцев ООН на всей территории конфликта в Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники в США и в других западных государствах. На миротворцев Украина возлагает большие надежды по возвращению неподконтрольного Донбасса. Однако одним лишь миротворческим контингентом невозможно восстановить территориальную целостность, считают эксперты. Что необходимо для полноценной интеграции в Украину территории ОРДЛО, в материале Дмитрия Донского.
Дьявол в деталях. От того, какой мандат получат миротворцы, будет зависеть дальнейшая судьба Донбасса. Если все ограничится введением миротворческого контингента на линию разграничения, то конфликт просто перейдет в стадию заморозки. То, что уже 50 лет происходит на Кипре, считает главный советник Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук. Также для Украины неприемлем вариант, когда голубые каски зайдут на территорию ОРДЛО и тут же пройдут выборы местных властей без присутствия Украины. Боевики так попытаются узаконить самих себя. Эксперт считает, что оптимальный вариант – ввести миротворцев и отдать неподконтрольную территорию во временное управление международным чиновникам.
Международные чиновники за поддержки международных військових, международных полицейских заходят на какую-то территорию, берут на себя все владные повноваження, відновлюють нормальность, відновлюють горизонтальные связи между основной территорией Украины и этим сепаратистским анклавом. И только после того, когда уже есть нормальность, когда уже есть один информационный простор, один безопасный простор, правоохранный простор, судовый простор и так далее, только уже після того проводяться вибори. Інакше, як ми можемо гарантувати, що там будуть нормальні вибори, якщо, припустимо, там немає українських телеканалів?
Временна міжнародна адміністрація також необхідна, оскільки просто нет других сторон, з которыми Україна могла би сотрудничать на той території, считает народний депутат України Сергій Тарута. Міжнародна адміністрація должна взять на себя управленческі функції, начать перечислять соцвиплати, восстанавливать медицину, образование.
Україна там не осуществляет свои действия. Естественно, Украина не может быть стороной, партнером. Захарченко и Плотницкий также не могут быть. Их никто не признал. И Россия не может быть тоже стороной, потому что она отказывается. И, естественно, у нас возникает вакуум. И вот партнером как раз и может выступить Международная временная администрация, которая начнет сразу же обеспечивать функции управления.
Миротворцев нужно разместить на линии соприкосновения, но эта линия соприкосновения должна пройти по украино-российской границе, считает директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский. А кроме миротворцев ООН, необходимо подключить все международные организации, ЕС, ОБСЕ и другие.
Если у миссии ООН не хватает, скажем, свойств для того, чтобы провести, например, какую-то полицейскую миссию. Но такие свойства есть у ЕС, и есть большой опыт проведения полицейских миссий. То почему бы не совместить, не построить вот этот гибрид? Если миссии ООН не хватает финансов, не хватает сил и возможностей, контингента для того, чтобы, скажем, провести подготовительную работу по выборам, но такими возможностями, большими возможностями обладает ОБСЕ, то почему бы не привлечь ОБСЕ?
Эксперты сходятся в мнение, что лишь на плечах миротворцев не удастся въехать в Донецк и Луганск. А то, что Волкер встречается с Сурковым и обговаривает условия ввода миротворцев без украинской стороны, это большой просчет нашей дипломатии, считает главный советник Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
А в эфире программы «Ваша свобода» ведущий Александр Лащенко обсуждал вероятность миротворческой миссии на Донбассе и вообще, чего ждать от российско-американских переговоров по Украине. Гости студии – аналитик Института мировой политики Николай Белесков и политический комментатор российского телеканала «Дождь» Константин Эгерт.
стримують. Ні, я не впевнений, що Дональд Трамп візьме ініціативу в свої руки. Тут є ще один момент. Він все-таки не займається безпосередньо українським питанням, українським регулюванням. Цим займаються інші люди нижчого рівня, тобто рівня співробітників відповідних державного департаменту, Міністерства оборони. І ці люди в першу чергу формують політику. Відповідно, в них є чіткі заяви, чіткі меседжі про те, що ніхто не буде міняти Україну. Про те, що зараз чітко американську сторону, що цікаво, це спробувати розмістити на території Донбасу миротворців, тобто спробувати цей план на практиці реалізувати, подивитись, наскільки Російська Федерація готова йти до цього, і потім вже можливо вийти безпосередньо на Дональда Трампа і сказати: ми намагалися зробити все, що могли, все, що від нас залежить, і тепер вся ідея, остаточно можна говорити, що ідея нормалізації вона себе вичерпала, оскільки те, що ми запропонували, фактично протягнули руку Російській Федерації. Якщо ви подивитесь на минулотижневу заяву Курта Волкера, ідея його була чітка, проста, ясна. Якщо росіяни хочуть вийти з Донбасу, ми можемо це організувати з допомогою миротворців. Але інших сценаріїв ніяких ми фактично по суті не розглядаємо. І тоді вже вони, звичайно, повідомлять Дональду Трампу, що ми намагалися, як ви хотіли, але цього не вийшло по об'єктивним обставинам і через позицію Росії. Це чітко показує те, що Америка налаштована на розташування їх повністю по всій території. Тобто, якби на лінії розмежування вони розташовувалися, то треба було б значно менше. Я думаю, в будь-якому випадку це реальність в тому сенсі, що Америка чітко поставила собі ціль протестувати по максимуму, подивитись, наскільки Росія серйозно відповідно налаштована. Тобто вони зроблять все, що від них залежне, а далі вже виключно залежить від Російської Федерації.
Як я обіцяв, долучаю до нашої розмови завдяки прямому зв'язку з Москвою політичного коментатора російського телеканалу «Дощ», оглядача Костянтина Егерта. Приветствую вас, господин Эгерт. Ну вот ваш прогноз.
Фон, который в Вашингтоне существует, это крайне неблагоприятный фон для любых контактов президента Трампа с Владимиром Путиным, потому что расследование специального прокурора Мюллера, расширение круга подозреваемых в разного рода связях с Москвой, может быть, что-то ничего потом и не докажут. Но, знаете, как осадок остался, как в старомодесском анекдоте. И на этом фоне встречаться с Путиным — это лишний раз порождать всякого рода, так сказать, слухи о том, о чем, наверное, Трампу не очень хочется эти слухи порождать. Ну и, наконец, в-третьих, все-таки существует такая тень Конгресса, да, которая витает над всем этим. Вспомним также решение выделить довольно большие деньги, если не ошибаюсь, почти полмиллиарда долларов на противостояние российскому влиянию в Европе, включая деньги, там, порядка 100 миллионов для балтийских стран. Ну и последнее, конечно, напомню вам, это то, что случилось с «Артист», тем, кто раньше назывался «Russia Today», телеканал вынужден будет зарегистрироваться в качестве иностранного агента, об этом уже сказала главред Маргарита Симоньян. Не самый лучший фон для встречи, тем более, если обе стороны знают, что никаких решений здесь принять нельзя.
Друзья, полную версию этой программы смотрите и слушайте на канале «Радио Свобода» онлайн в YouTube. 20 октября группировка ЛНР снова не открыла КПВВ «Золотое» со своей стороны. Уже в третий раз за два года. Почему же «Золотое» никак не откроется? И почему между Украиной и ДНР уже три автомобильных КПВВ, а в ЛНР не ведет ни одного? Далее в сюжете.
Начальник был, подошел, сказал: нет, мне уже 80 лет, что вы издеваетесь, не пускаете.
Так, 20 октября сепаратисты группировки ЛНР встретили 80-летнего пенсионера Владимира, который пытался попасть домой. Это была очередная, уже третья за два года попытка украинской стороны открыть пункт пропуска на трассе Золотое-Первомайск.
Если я вас пропущу, меня уволят по работе. Вот это его весь ответ.
Почему же «Золотое» никак не откроется? И почему между Украиной и ДНР уже три автомобильных КПВВ, а в ЛНР не ведет ни одного? 31 марта 2016 года Украина впервые пыталась открыть «Золотое». Спикер ЛНР Владислав Дейнега стоит на фоне трассы на Первомайск, по полотну которой картинно разбросаны гильзы.
Здесь необходимо провести, во-первых, проверку на предмет остатков каких-то боеприпасов, проверить минирование.
В ноябре ситуация повторяется, и только 11 октября этого года сепаратисты на камеры только приступили к разминированию обочин. Александра Хуга, сепаратисты уверяют, что справятся до холодов, пока земля не затвердеет.
Когда за дело глупцы профессионалы, у нас все получится.
Но опять не сложилось. Теперь, по словам сепаратистов, дело в инфраструктуре для пропуска людей. По сути, это блокпосты, кабинки для людей и другие мелочи. Построить их ЛНР собирается за деньги Красного Креста.
Сейчас разрабатывается план, как только будет он окончен, и мы сможем вам предоставить эти данные по той помощи, которую сможете через международную организацию нам предоставить.
Луганский общественный активист Дмитрий Снегирев уверен, пункт пропуска в Золотом сепаратисты не откроют никогда, но будут постоянно обещать. Цель — вынудить Украину под давлением мирных жителей открыть другой автомобильный пункт пропуска в Счастье. По правилам, для этого Украине придется отвести от города свои войска, демилитаризировать территорию и передать ее под контроль ОБСЕ. В результате сепаратисты получат готовый плацдарм для возможного наступления.
Боевики контролируют высоты поблизу князя Ігоря пам'ятника, які дозволяють тримати під обстрілом не тільки міст, там, скажімо, і найближчу територію, але й саму станицю Луганську. Скажімо, якщо бойовики відведуть, вони не втрачають своїх стратегічних позицій. А якщо Україна відведе, то фактично під контролем ОБСЄ залишається станиця Луганська. А наскільки ефективний контроль ОБСЄ, ну, це питання риторичне.
А в Золотом пункт пропуска сепаратистам не нужен по определению. По словам военного эксперта Юрия Бутусова, ЛНР действует только из военных соображений. То, что луганчанам приходится делать крюк до КПВВ Майорск Донецкой области, чтобы пересечь линию разграничения, их не волнует.
Там есть две гряды высот. У одной гряды высот контролируем мы, другую гряду высот контролирует противник. А дальше все, равнинная местность открывается. Отход с этой гряды высот для противника означает утрату выгодного оборонительного рубежа.
Но украинская сторона по-прежнему настаивает, что КПВВ в Золотом должно заработать. Сепаратисты же от этого ничего не теряют, даже зарабатывают. ЛНР ждет от Красного Креста немалых денег на постройку инфраструктуры, которая никогда не заработает с луганской стороны. Александр Демченко, Денис Тимошенко, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Сегодня в студии мы поговорим о том, как четвертый год войны изменил рынок труда и культурную сферу в крупнейших городах на подконтрольной Украине части Донецкой области. Это Мариуполь, Краматорск и Славянск. Какие тенденции, как прифронтовые условия сделать преимуществом? Об этом поговорим вместе с авторами и участниками проекта «Смена импульс» фонда «Изоляция» Донецкого фонда, который переехал в Киев в связи с событиями на Донбассе. У нас в гостях культуролог, координатор проекта «Смена импульс» фонда «Изоляция» Дмитрий Чепурной. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Также Анастасия Байчук, менеджер по фандрайзингу, общественная активистка, аспирантка Киево-Могилянской академии, исследовательница финансирования культурной и креативной сферы в Украине. Здравствуйте, Анастасия.
Доброго дня.
А также Александра Слободян, экономистка, аналитик по миграционной политике в аналитическом центре ЦЕДА. Здравствуйте, Александра.
Добрый день.
0800-300-403, номер прямого эфира. Друзья, будем рады вашим звонкам, вопросам нашим экспертам. Вы полноправные участники нашего эфира. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Дмитрий, расскажите вкратце, что это за проект и в чем его польза?
Смена – это серия культурных проектов, которая началась в 2015 году, когда фонд переехал из Донецка, то стояла задача, конечно же, не потерять связь с регионом, и была инициирована смена. Смена – это такая игра слов. Смена подразумевает изменения и рабочую смену на предприятиях, отсылает, в принципе, к индустриальному контексту. Это такая игра. И, собственно, в 2015-2016 году мы работали в Краматорске, Славянске и Мариуполе, а в этом году мы начинаем новый проект «Смена импульс», который охватывает уже и Луганскую область. Это проекты в городах Покровск, Бахмут, Старобельск и Лисичанск. Собственно, выбор этих городов, мы хотели двигаться в небольшие города, да, и нам было бы интересно помогать культурным инициативам и проектам, и организациям, которые осуществляют эти проекты, именно в регионе. Собственно, почему импульс? Мы хотим давать импульс культурным инициативам, и поэтому отсюда такое название. Да.
Вот очень интересно, вы сами говорите о том, что смена, игра слов, регион промышленный. Вот у Александра Слободян спросите, у вас тема исследования звучит так: влияние вооруженного конфликта на состояние рынка труда восточных городов Украины, на примерах Мариуполя, Краматорска и Славянска. Правильно сказал?
Так, все правильно.
Расскажите, пожалуйста, безумно интересно, как же это все влияет, что поменялось на четвертый год войны, что происходит в этих городах, какие тенденции вообще?
Так, тут спочатку хочу сказати, що дослідження в цих трьох містах, воно тільки починається. Ми ще не проводили дослідження, і на запрошення фонду ізоляції зміни ми плануємо проводити дослідження. Однак вже були дослідження проведені стосовно того, як вплинув конфлікт і взагалі на можливості працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, на те, наскільки швидко вони знаходять роботу, наскільки якісно знаходять роботу на усій території України. І от саме це дослідження, яке ми плануємо проводити, воно відмінне тим, що ми плануємо досліджувати саме конкретні випадки, конкретні міста і конкретні проблеми.
Анастасия, к вам вопрос, что с культурной сферой, что меняется, я так понимаю, это ваш вектор, да, исследования, какие тенденции в этом происходят?
Дякую за запитання. Мій вектор дослідження – це не лише культурна сфера, це в тому числі культурна і креативна сфера за класифікацією, яку визначає ЮНЕСКО. І мене цікавить, як зі сторони навіть децентралізації і зі сторони підтримки бізнесу, зі сторони підтримки міжнародних організацій та донорів відбулося стимулювання розвитку цієї сфери. Ми знаємо, що з 2014, можливо, навіть більше з 2015 року в Донбасі почали відкриватися креативні простори, коворкінги, почали відбуватися досить багато культурних і мистецьких подій. Мене також цікавить, скажімо так, сталість існування цих культурних ініціатив. Тобто, скільки часу вони тривають, яку кількість, скажімо так, культурних подій вони проводять, яка відвідуваність цих культурних подій, оскільки все це позначає те, наскільки оця культурна сфера, яка зароджується, вона може впливати на розвиток того населення, яке є. Плюс мені важливо зрозуміти сталість процесів для того, щоб побачити, чи це ситуативно були створені культурні ініціативи, культурні, можливо, там бізнеси, чи вони будуть мати в майбутньому тенденцію і шанс працювати далі після того, як, наприклад, міжнародні організації припинять настільки сильно фінансувати Донбас, оскільки в цьому є велика проблема. Тобто, в тому числі, подивитися навіть на бізнес-моделі, чи опираються лише на допомогу міжнародних організацій ці культурні ініціативи, чи вони планують якось
працювати на самоокупаємість.
В тому числі, децентралізація зараз дає можливості, механізми і фінансові можливості органам місцевої влади підтримувати розвиток креативних сфер. Я хочу подивитися, чи використовується цей потенціал. Щодо креативного бізнесу, ну, як на мене, в контексті Донбасу це є надзвичайно важлива тема, оскільки ми завжди знали, що Донбас – це індустріальний регіон. Ми завжди розуміли, що в цьому є водночас його сила, але зараз ми, ну, з 2014 року ми побачили в цьому шалену небезпеку. От, ну, і, скажімо так, шляхом до відновлення цього регіону, до трішки переорієнтації, до того, щоб навіть повернути частину людей, які звідти втекли, або навіть ті, які там ніколи не жили, це є розвиток креативного бізнесу, це є розвиток креативної сфери.
А що це значить? Нашим слухателям поясніть. Да, ви...
Ну, от примір ізоляції. Да. Можна привести примір ізоляції, яка з 2010 року занялась ревитализацией, оживлением территории завода изоляционных материалов, который превратился в современный центр современного искусства.
Це культурна індустрія. Це
креативна індустрія, що ви маєте?
Креативна – це IT, це дизайн, це фешн-індустрія, це кіно, фільми, ну, зйомка, це весь продакшн, який є. Тобто, це створення нових високотехнологічних продуктів. Це все належить до креативної сфери. Це, скажімо так, частково це наукоємкі сфери, і це ті сфери, які можуть продукувати капітал за допомогою людських ресурсів, але, ну, оминаючи, так би мовити, трішки оцю частину важкої індустрії. Що, тобто, це те, що може трішки змінити той постійний вектор, скажімо так, роботи і існування Донбасу, ця прив'язаність до важкої індустрії, і навіть в тому числі до українського олігархату, який контролює це все.
Анастасія, дуже цікаві питання от ви задаєте, да, вашим дослідженням, так розумію, ну, теж ще тільки в майбутньому, тільки займаєтеся цим, але є ли у вас якісь вже відповіді, якісь гіпотези, якісь припущення? Олександр, к вам теж такий питання, да, от ви говорите о том, создаються зараз дуже багато креативне культурне пространство, да, ну, от наскільки це довго, от ваших впечатлений о том, что происходит. То есть вы задаете вопрос, но вот все-таки подразумеваете о том, подразумевается же какой-то ответ на этот вопрос.
Ну, звичайно, що на даний момент є припущення, є конкретні випадки закриття креативних просторів, коворкінгів, наприклад, в Маріуполі, які свідчать просто про те, що з самого початку, ну, що коворкінг відкрився на грантові кошти, але він або не було достатньо добре прораховано бізнес-модель, на кого він буде працювати, або неправильно закладені ціни, ну, в будь-якому випадку модель вийшла нежиттєздатною. Тобто, хороша спроба, кошти грантодавців потрачені, в принципі, прозвітуватися однозначно можна, але ніякої sustainability. Тобто, це вийшло витрачання коштів повітря, і до того ж, мабуть, невдача могла ще й спричинити до того, що люди, які це робили, це я, звісно, ще ну, з'ясую.
Гіпотеза.
Вони, так, це гіпотеза. Вони можуть бути, скажімо так, морально не в дуже хорошому стані після того, коли їхня ініціатива, скажімо так, провалилася. Тобто, на даний момент я знаю, після спілкування з представниками громадських організацій і міжнародних організацій, наприклад, там UNDP, дуже часто є проблема з тим, щоб знайти учасників такої програми, як, наприклад, створення малого бізнесу на Донбасі. Тобто досить багато дається коштів переселенцям або людям, які мають донбаську реєстрацію, на те, щоб відкривати свій маленький бізнес.
Це програма «Український куркуль» від Павла Жеврівського, яка, от, по признанню многих, провалилась. Уже дійсно дають гроші, да, але от люди не подають проєкти.
Причина однією з причин є те, що, по-перше, першою причиною є соціологія, яка, ну, точніше, соціологія нам дає відповідь на це запитання, це те, що на Донбасі, на жаль, населення є найменш схильним до створення малого і середнього бізнесу. Більш схильним до цього є населення Західної України, наприклад, Івано-Франківська область є найбільш схильною до цього. Коли програми дані планувалися міжнародних організацій, вони не врахували цей фактор. Відповідно, вони робили програму, де вони допомагали писати бізнес-плани, і вони буквально переконували людей взяти кошти. Вони, скажімо так, довго ще потрібно було переконувати людей, що їм дійсно ці кошти дадуть, в них не заберуть ці гроші опісля. Але не був врахований оцей соціальний фактор, що люди не схильні. Відповідно, було питання в тому, наскільки здизайновані правильно ці програми міжнародних організацій, які на це спрямовані.
І построєні під ментальність місцевого населення.
Тобто, можливо, було варто або робити перше там цілий рік, припустимо, займатися пропагандою того, що створюєте своє підприємство, займатися підприємництвом, різноманітні освітні програми про те, як це робити, можливо, там якісь навчальні поїздки там в ту ж Польщу чи ще де, щоб просто продемонструвати, як люди розпочинають свої бізнеси і тому подібне, щоб не таким от чином, яким це було зроблено. Зараз я вже бачу від однієї організації, здається, від чеської, позитивний момент враховані оці помилки, оскільки вони дають вже на даний момент кошти всім бажаючим створювати бізнеси на території Донбасу. Оскільки я в 2015 році чула від кількох своїх друзів зі Львова, що вони як тільки почули про цю програму надання грантів на створення свого бізнесу, вони були готові їхати на Донбас, відкривати свій бізнес. Але як тільки вони заглиблювались в умови, бачили, що там потрібна донбаська прописка або статус ВПО, вони розуміли, що це не для них. Так от, зараз вже чеська, здається, рада з питань бізнесу, з питань біженців, вони дають гранти всім, хто готові там працювати, відкривати, створювати робочі місця. Це, ну, звісно, невелика частина, але я вже бачу, що логіка трішки міняється. Тому одним з моїх завдань є подивитися, наскільки ефективно здизайновані програми насправді міжнародних організацій на підтримку культурного і креативного, культурної і креативної сфери. Тому що, можливо, ми можемо їм допомогти в тому числі в плануванні довгостроковому.
Щоб все працювало, грубо говоря.
Так.
Напомню нашим слушателям, хто у нас в гостях. У нас в гостях координатори і учасники проєкту «Сміна імпульс» фонду «Ізоляція» Донецького фонду Дмитрий Чепурной, Анастасія Байчук, Олександра Слободян. Олександр, к вам такой же вопрос. Вот, наверное, все-таки у вас есть какие-то предположения, да, о рынке труда, какие-то исходные реперные точки, какие-то гипотезы. Расскажите об этом, пожалуйста, какие проблемы вы будете поднимать?
Оскільки ми дивимося на три міста, Краматорськ, Слов'янськ і Маріуполь, це ті міста, де зараз досить багато нових організацій, які заходять в ці міста, які вже тривалий час працюють в цих містах. І ми бачимо, і ми маємо таку гіпотезу, що ці міста, вони стають більш відкритими у плані найму працівників. Тобто, на конкретному прикладі, на прикладі Краматорська, там розташовано дуже багато офісів міжнародних донорів, і ми бачимо, що вже багато професіоналів з різних частинок України їдуть в це конкретне місто. І ми можемо робити певні гіпотези стосовно того, як такий приплив внутрішньої трудової міграції в конкретне місто може впливати на можливості працевлаштування жителів Краматорська. Тобто ми бачимо, що зараз мабуть, є дефіцит саме в кваліфікованих кадрах. Кваліфіковані кадри приїжджають в Краматорськ, вони впливають на загальний ринок праці в цьому місті, вони впливають, наприклад, на ціни оренди житла. Але з іншого боку, ми розуміємо, що коли створюються місця для висококваліфікованих працівників, потрібно також і менш кваліфіковані працівники, які в такий спосіб доповнюють їх. І тому тут дуже багато відкритих питань, як діяльність самих недержавних організацій впливає на стан ринку праці, чи це позитивно для самих жителів місцевих, чи, можливо, є якісь ризики, пов'язані з цим. І от взагалі те, що Анастасія говорить про те, що змінюється фокус, змінюється бачення стосовно програм самозайнятості жителів Донбасу. Теж є таке загальне відчуття, що Донбас стає більш відкритим.
Що це значить? Донбас стає більш відкритим? В якому сенсі ви маєте в виду?
Приїжджають люди з інших міст.
А їх що, не пускали раніше?
Ні, пускали, але не було таких стимулів приїжджати туди. Тобто зараз є конкретні економічні
стимули. Люди можуть підзаробити і приїхати, і якісь проєкти реалізувати. Є амбіції, в принципі, да? Если у человека есть какая-то амбиция провести какой-то проект на Донбассе, он может приехать туда, потому что там этот проект можно реализовать.
Так, и мы часто бачимо, что люди, які витягуються економічними якимись факторами в ці міста, вони мають здатність осідати в цих містах на тривалий період часу.
Дмитрий, к вам вопрос. Я так понимаю, вот смотрел в интернете, вы встречались в тех городах, о которых вы вот перечисляли, с местным активом. Mm-hmm. Вот все то, что, о чем мы говорим, что мы делаем, вообще нужно это людям? Вот, хотят ли люди, хотя бы активная часть населения, каких-то перемен в своих городах, и чего конкретно они хотят, вот о чем они с вами говорили?
Ну вот совсем недавно мы 21 числа, 21 октября встречались в Киеве. Благодаря нашим партнерам из UCBI у нас была возможность привести менеджеров и активистов, которые работают в Покровске, Бахмуте, Старобельске и Лисичанске, в общественных организациях, привести их, и мы организовали дискуссию «Проблемы и перспективы культурных инициатив на Донбассе», и, собственно, возникло очень много как бы общих точек соприкосновения, общих проблем, над которыми можно было бы работать, но было видно, что организации часто не обмениваются опытом, при том, что очень большое количество образовательных программ, в которых принимают участие, и большое финансирование со стороны доноров, как Анастасия отметила, есть какая-то определенная, скажем, проблема в коммуникации.
То есть они встретились впервые в Киеве
и пообщались? Это было и так, и до войны, как вот говорил один мой друг, художник, что Донецк и Луганск, да, луганский художник, Донецк и Луганск вот до 2014 года общались в Киеве. То есть тут можно говорить про какую-то, что ли, периферийность И в целом вот вопрос коммуникации Мариуполя и Старобельска, да, два города, которые разделены достаточно большим расстоянием, и я думаю, что самый быстрый способ добраться, скорее всего, через Харьков или Киев, да, все-таки. И опять-таки вот организации не имеют объединения, но имеют общие проблемы. Это вот дискуссионный вопрос.
Какие проблемы, расскажите, о чем?
Ну, прежде всего, это коммуникация, да, потому что можно говорить, что в небольших городах, в отличие от областных центров нынешних Краматорска, Северодонецка, да, и Мариуполя, крупных городов, в маленьких городах, ну, не построена коммуникация, плохо построено сообщество, то есть, возможно, оно не понимает своих общих целей, нету, возможно, общего поля ценностей, общественные организации очень молодые, то есть они не имеют какой-то... Вот правильно отмечали по поводу усталости, да, что часто это как какая-то ну, как авантюра или что-то в этом роде. Но, тем не менее, видно большой потенциал в объединении, и вот изоляция могла бы выступить такой площадкой в Киеве для того, чтобы говорить об этих проблемах и, может быть, устроить организационный обмен, потому что, ну и не только, безусловно, с Донбассом, потому что эта встреча, вот, которая происходила, проблемы и перспективы, она происходила в рамках нашего проекта, но это был форум европейских арт-центров, то есть они имели возможность пообщаться с Trans Europe Hall, это форум европейских арт-центров, которые занимают постиндустриальные территории, очень близкие по духу к этим организациям. И, ну, безусловно, нам нужно перенимать больше и европейского опыта, вообще смотреть друг на друга, чтобы объединяться вокруг общих проблем.
Дмитрий, а зачем? Вот какая конечная цель? Каким вы видите Донбасс в будущем, идеальный Донбасс, да? Вот для чего это все нужно вот, работать, чтобы наши простые люди, которые нас слушают, да, которые, может быть, далеки от искусства, или современного искусства, или какие-то процессы, может быть, не молодые, понимали, в чем, собственно говоря, ну вот цель вашей работы, да, в каким должен бы стать Донбасс, даже если сейчас будет так же проходить по той же территории линии разграничения?
Ну, прежде всего в тех городах, в которых мы работаем, да и вообще, наверное, в целом, креативная экономика и культурная экономика, она развивает плюрализм и инвариантность, да, то есть можно говорить о том, что проблема моногородов, да, вот, скажем, практически возьмем, завод остановился, что делать дальше, да, она не настолько монополизирована, опять-таки, вот, олигархат, да, или крупные бизнесы, которые, опять-таки, контролируют множество предприятий в регионе, и стимулирование инициативы, да, стимулирование интересы общественных организаций, которые специализируются на своей теме, они есть, допустим, профильными, то есть вы едете, скажем, представим чисто теоретически, вы едете в Старобельск, чтобы там посетить ярмарку, да? Сейчас это в связи с транспортом, с транспортной
ситуацией. Звучит как шутка.
Ну, почему? Уже же есть, допустим, примеры децентрализации. Люди из Киева ездят в Славутич, люди из Киева ездят в Ивано-Франковск на фестивале. То есть мне кажется, что тут можно благодаря вот социальному капиталу, благодаря объединению вот этих вот инициативных людей, можно было бы придумать, создать такой новый миф про Донбасс.
И туда постиндустриальный миф.
Ну да, туда поедут хипстеры со всей Украины, и, скажем. И
повезут свои денежки.
Ну да.
Девушки, к вам тоже такой вопрос, да, ваша мотивация, зачем вы этим занимаетесь, что вам интересно, что вы хотите поменять и где будут потом использованы вот результаты этого исследования, для чего они, собственно говоря, проводятся?
Так, почну я. Мабуть, ще в 2012 році, здається, проводило дослідження Світовий банк, який показав, що от на Донбасі є дуже великий потенціал, тобто дуже велика продуктивність праці. І було б дуже логічно, якби б люди з усієї України, з менш продуктивних регіонів України, особливо Західної України, їздили б на Донбас. Тобто були економічні стимули для того, щоб населення їхало
переміщувалась в межах країни, але чомусь наше населення, воно не мобільне, і є дуже багато обмежень щодо внутрішньої міграції. І мені здається, що зараз у нас є така можливість, хоч вона виникла за досить прикрих обставин, але є можливість покращити внутрішній обмін населенням в межах України. Це добре, коли люди їдуть туди, де є можливості для їхнього розвитку. Це добре, коли вся Україна, вона єдина, коли є такий обмін населенням, коли люди можуть подивитися і пожити певний період часу, попрацювати в різних частинках країни.
Анастасія, к вам також вопрос. От ваша мотивація, зачем ви цим займаєтесь? Ви дійсно хочете щось поміняти, да? І де це буде потім використано?
Ну, скажімо так, ще закінчуючи університет, на останніх курсах я почала досліджувати, в тому числі моя дисертація стосувалася економіки сталого розвитку. І вже тоді я бачила, що, в принципі, елементом цієї економіки є розвиток культурної і креативної економіки. В тому числі для такої, ну, це акцент на такий тип економіки дає шанс країнам, подібним як Україна, які лишень розвиваються, зробити скачок насправді. Тобто, якщо оминути лишень ось цей акцент стандартний на там індустріалізацію, а зразу ще й розвивати ось цю складову, то можна прискорити свій власний розвиток і, ну, по чуть-чуть доганяти розвинені країни. У 2014-2015-му і 2016-му роках я досить активно займалася фандрайзингом. Відповідно, я співпрацювала з міжнародними організаціями, в тому числі бізнесами, і для підтримки, ну, соціальних і культурних ініціатив. І мені, я почала бачити, що це насправді шалений ресурс, але який не розвивається.
Недооцінюється ще в Україні.
По-перше, ні, насправді він дуже прекрасно оцінений. В Україні є вже дуже багато громадських організацій, насправді, і кількість яких тільки зростає, які прекрасно оцінили ресурс міжнародно-технічної допомоги, яка є в Україні. Питання просто в тому, наскільки ефективно ми можемо використати цей ресурс. Ми його можемо використати або просто на проїдання, потім ці всі організації в якийсь момент підуть з України, там закінчиться якась гостра фаза конфлікту або ще щось. Ну, наприклад, і я почала розуміти, що якщо не почати аналізувати це і якось трішки займатися промоцією правильного використання, скажімо так, обом сторонами, тим, що надають, і тим, що беруть кошти, то ситуація насправді може бути дуже сумною. Інший момент, я почала досліджувати, скажімо так, підвалини державної політики в сфері культурної і креативної економіки, ну, культурної і креативної сфери. І зараз у нас в рамках децентралізації, яка в Україні відбувається, знову ж таки створюється можливість для розвитку, ну, культурної і креативної сфери, проте державна політика, скажімо так, ще не наздоганяє світові тенденції в цьому плані. Але на Донбасі, знову ж таки, є безпрецедентний рівень ресурсів туди вкладається. Наприклад, є програма ЄС, яка діє в рамках гуманітарної програми і програми розвитку. Тобто програма розвитку. Сюди однозначно вписується ця культурна і креативна сфера. Але просто потрібно в тому числі самим організаціям розуміти,
ну, то, що ми говорили, да, по-моєму, це робити і учитувати ментальність того всього.
Тому практична зацікавленість у мене в тому, що я вбачаю в культурній і креативній економіці той імпульс. І, в принципі, як Олександра сказала, населення на Донбасі завжди дійсно характеризувалося своєю працелюбністю і працездатністю. Ну, можливо, через те, що в них є оця заводська етика, культура її, роботи по змінах, чого немає на Західній Україні, бо в Львові ніхто не призначить ранкову зустріч на 10-ту ранку, це вважається моветоном насправді. От. І тому так, однозначно, я чому повчитися. От хотіла додати ремарку короткою про те, що Дмитро казав, що так, що в нас часто міста зустрічали, які поруч знаходяться, вони зустрічалися в Києві. Ця ситуація була не лише в випадку Донбасу. Ситуація була в випадку всієї України, оскільки ще навіть транспортне сполучення це не дозволяло. Децентралізація зараз нам дає можливості трішки думати про, точніше не так, потрібно вчитися думати, як співпрацювати між собою напряму, минуючи Київ. В цьому теж потенціал.
Спасибо большое. Ждем вас в студии, когда ваши исследования будут завершены. Действительно, очень интересные вопросы. Надеюсь, наши слушатели поняли, о чем мы говорили. У нас в гостях был культуролог, координатор проекта «Смена импульс» Дмитрий Чепурной, Александра Слободян, экономист, аналитик по миграционной политике в аналитическом центре CEDAS, и Анастасия Байчук, менеджер по фандрайзингу, общественная активистка. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
А сейчас давайте почитаем прессу. Сегодня в нашем обзоре: есть ли смысл в разрыве типа отношений с Россией и как люди зарабатывают на оформлении документов в Ордло.
Прекратить дипломатические отношения с Россией целесообразно было с самого начала ее агрессии против Украины. Однако украинская власть избрала другой путь, где войну называют АТО, а отношения с оккупантом имеют тот же гибридный характер, что и сама война. Об этом пишет газета «День». Издание отмечает, что Украина и так постепенно снизила и практически заморозила уровень дипломатических отношений с Россией. При таких обстоятельствах объявление полномасштабного разрыва отношений в практическом плане ничего не дает. Сама же радикализация общества заявляет заявлениями о возможности расторжения дипотношений с Россией или введения виз при очевидной невозможности похоже скорее на технологию, чем на рациональные предложения. Так называемая МГБ ДНР анонсировала физическое устранение главарей силового блока ЛНР. Сепаратистские СМИ сообщили о готовящейся ликвидации украинскими спецслужбами так называемых руководителей Министерства внутренних дел, Министерства госбезопасности и Генеральной прокуратуры ЛНР. Конфликт так называемых силовиков ЛНР и Плотницкого подошел к началу острой фазы. Об этом пишет «Реальная газета». По словам обозревателей, похоже, что скоро в Луганске произойдет очередной якобы неудачный проукраинский переворот, который будут подавлять с участием группировки ДНР. Вопрос только, кого назначат законспирированным украинским шпионом? Главного луганского милиционера Корнета или самого Плотницкого? Газета напоминает, что конфликт между главой группировки ЛНР и руководителем так называемого МВД назревает давно. Оформление документов украинского образца – достаточно прибыльный бизнес, который продолжает развиваться на неподконтрольных украинским властям территориях порядка 3 лет. Об этом пишут новости Донбасса. Интернет-издание повествует о том, что сегодня там за деньги можно сделать абсолютно любые документы украинского образца – от свидетельства о рождении до свидетельства о смерти. При этом не всегда необходимо выезжать из неподконтрольной территории. Изолированность местного населения от остальной части Украины блокпостами, опасной дорогой и отсутствие госучреждений в неподконтрольных городах породили спрос на оформление украинских документов через посредников. Иногда дешевле заплатить, чем поехать и все самому оформить, говорят местные жители. О том, кто и сколько зарабатывает на оформлении украинских документов, подробнее читайте в статье.
Пожизненное заключение. Такой приговор суда убийцам 16-летнего краматорчанина Степана Чебенко. Юношу пытали и убили трое сепаратистов так называемой ДНР летом 2014 года. Школьника расстреляли под Донецком. Следствие и суд на подконтрольной Киеву территории длились 3 года. Сегодня подозреваемым назначили наказание заочно. Когда убийцы попадут за решетку, узнавал Никита Луцкий.
Расследование убийства краматорского школьника Степана Чебенко завершено. Торецкий городской суд признал вину командира батальона ДНР «Керчь» Вадима Погодина и приговорил его к пожизненному заключению.
Погодина Вадима Вікторовича, 16.01, 71-го року народження. Визнати винуватим вчинення злочину, передбачено пунктами 3.12, частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України, призначити йому покарання в виді довічного позбавлення волі.
Вместе с ним пожизненные сроки получили подельники Москаленко и Сухомлинов. Все трое скрываются от украинского правосудия на неподконтрольных территориях и в Крыму. Тем не менее, мать убитого школьника Сталина Чубенко говорит, что приговором удовлетворена.
Действительно справедливый приговор. Действительно, там в суде все было доказано, все обстоятельства этого убийства. Поэтому, знаете, немножко такая вот гордость за суд.
Но вот адвокат главаря банды считает, что вина его подзащитного не доказана и намерен оспаривать приговор, говорит адвокат Вадима Погодина Андрей Туринок.
Адвокат должен защищать любое лицо, если вы знаете. А у него адвокат обязательный. Я назначен центром, который создан в Украине специально для защиты людей. Он считает, что, скорее всего, будем подавать апелляцию.
Адвокаты двух других убийц еще на этапе дебатов не стали спорить с прокуратурой и согласились на пожизненные сроки для своих подзащитных, говорит адвокат Максима Сухомлинова Александр Дейнайка.
Я був би проти, якби я вбачав, що доказів недостатньо або взагалі вони відсутні. Тому висловлюючи його позицію, як я її вважаю, це щире каяття і визнання своєї вини.
Наказание, правда, ожидают убийц в том случае, если их задержат. Украинские правоохранители планируют привлечь на помощь Интерпол, рассказывает первый заместитель руководителя Краматорской местной прокуратуры Ярослав Косенков.
Вся информация направляется до 190 країн-членів Интерпол щодо необхідності розшуку та встановлення місця перебування особи. Тоді вже правоохоронні органи кожної з країн повинні здійснити заходи щодо встановлення особи та повідомити Інтерпол. Той, в свою чергу, повідомляє правоохоронні органи України, та ми готуємо відповідні документи щодо здійснення екстрадиції.
В прокуратурі відмічають, що рішення українського суду признаються всіми странами-учасницями Інтерпола, в тому числі і Росією. Поліцейські цієї країни вже задержували Погодіна в окупованому Криму, но затем відпустили. Нікіта Луцький, Донбас, Реалії.
1905 году в Щербиновке, ныне Торецке, в школе преподавал писатель Степан Васильченко. Более чем через 30 лет в этот же город приехал преподавать и Владимир Сосюра, украинский поэт, автор стиха «Любить Украину». Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатные.
Северодонецке после трех убийств, совершенных в течение нескольких дней, полиция перешла на усиленный режим работы. Около 300 правоохранителей ежедневно выходят патрулировать улицы города. В полиции заявляют, что ситуация сложная, но контролируемая. Также правоохранители заявляют, что их работе в Северодонецке могла бы сильно помочь система «Безопасный город». Но решение о ее внедрении зависло в стенах городского совета. Подробнее Алексей Виноградов.
Три убийства, нападение с ножом на патрульного полицейского, разгуливание по улицам города с гранатой. Это далеко не полный список правонарушений, зафиксированных в Северодонецке меньше, чем за неделю. Также в городе сотрудники СБУ задержали двух диверсантов, которые планировали взрывы возле административных зданий, а также военных объектов. По словам заместителя начальника главного управления национальной полиции в Луганской области Юрия Слухаенко, ситуация в городе, как и в регионе в целом, последние годы действительно сложная. Дает о себе знать близость зоны АТО. Но говорить о всплеске преступности, по его мнению, не стоит. Преступления совершались и ранее, просто последние события получили общественный резонанс. Тем не менее, в полиции все же решили усилить общественную безопасность. Сейчас ежедневно патрулировать улицы города выходят до 300 правоохранителей. Также, по словам Юрия Слухаенко, полицейским сильно помогло бы внедрение в Северодонецкой системы «Безопасный город». Опыт других городов показывает эффективность такой системы.
Приведу один такой пример, допустим, резонансное убийство в Старобельске мэра, оно было раскрыто, в том числе первоначальная информация была получена с камер видеонаблюдения. Эффективность доказана 1000 раз, 1000%, необходимо внедрять систему видеонаблюдения. На мой взгляд, этим нужно было заниматься еще вчера. К сожалению, есть определенные трудности в организации работы местной власти в городе Северодонецке.
Внедрить систему «Безопасный город» в Северодонецке планировали в этом году. По словам заместителя городского головы Алексея Яроша, программа была принята и за нее проголосовали депутаты. Однако нужно еще на сессии внести изменения в бюджет города, чтобы выделить деньги. А с этим долгое время были проблемы из-за политической борьбы в депутатском корпусе. Тем не менее, Алексей Ярош считает, что в ближайшее время сессия состоится и депутаты проголосуют за финансирование программы.
В 2017 году, в бюджете 2017 года, эта программа принималась. Вот в этом году мы должны ее принять. И как бы после всех наших резонансных случаев, я не вижу, кто у кого может не подняться рука за это проголосовать.
Тем временем, гражданский активист Северодонецка Сергей Пятница считает, что внедрение системы «Безопасный город», а также усиление мер полицейскими, не сможет в корне изменить ситуацию. По его словам, важно поменять отношение обычных граждан к вопросам безопасности.
Безопасность нас зависит от нас. То есть, если мы видим, что происходит правонарушение, то надо об этом сообщить соответствующие органы. Потому что, когда вы будете подвергнуты другому правонарушению в отношении вас, оно будет применяться, то кто-то тоже сообщит. Вот такая взаимная выручка, это должно быть, это как нормально в цивилизованных странах. У нас это почему-то считается чуть ли не стукачеством, поэтому у нас люди не сообщают. Меня не касается, и ради бога, проходят мимо.
Тем не менее, ответственность за безопасность граждан должна быть и на государственных органах. Например, по мнению Сергея Пятницы, ненормально, когда ночью в городе освещается только несколько центральных улиц, а в тех же дворах освещения нет совсем. Но это проблема не только Северодонецка, а и многих других городов Украины. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Нам звонят.
Мое отношение к так называемой Октябрьской революции – это обычный переворот, обычная хунта. Тут участвовал не только народ, который вышел, а также военные формирования того времени. Они просто военным путем свергли ту власть царя и привели тех людей, которые их обманули, то есть большевиков. А в отличие от Украинской революции 2014 года, где части украинской армии не участвовали в революции на Майдане. Поэтому мое отношение, что Октябрьская революция – это обычная хунта, обычный бандитський переворот.
Я думаю, що ніхто не буде заперечувати, що Велика Октябрська революція подарувала нам всім свободу, рівенство, захищення прав. І пам'ятаємо, безоплатне вище навчальні заклади. А оце там люди сидять дячки, їм годів по 70. Ви ж відповість не то, що вивчились безплатно, а тепер губите. Як вам не соромно?
Вас услышать 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Верховная Рада накануне одобрила внесение изменений в законодательство о государственной службе. Согласно закону, глав областных государственных администраций теперь будет выбирать президент. Конкурсное назначение председателей местных администраций отменяют. Подробнее в сюжете журналистов проекта «Настоящее время».
Главы местных органов власти снова могут быть членами политических партий, возглавлять фракции в местных советах и баллотироваться на выборах. Так было до революции достоинства. Необходимость принять поправки в президентской фракции мотивирует усилением национальной безопасности. Закон о госслужбе, по словам главы БПП, противоречит Конституции, а конкурсные условия не дают назначить многих руководителей.
Закон про державну службу. Він є дуже прогресивний.
Закон о госслужбе очень прогрессивный, но в том, что касается местных государственных администраций, к сожалению, мы получили большие проблемы. Они обезглавлены, они неэффективно работают.
Вони неэффективно працюють.
Но оппозиция проголосовала против. Депутаты считают, закон возвращает Украину во времена президентства Януковича.
Этот законопроект возвращает нас на 4 года назад, когда главы местных госадминистраций были ручником президента и должны были без лишних слов обеспечивать голоса на выборах.
Аналитики реанимационного пакета реформ также уверены, новый закон – это, скорее всего, попытка президента создать админресурс перед выборами.
Губернаторы становятся не управленцами, которые представляют исполнительную власть, а политиками, представляющими президента. Это прямо противоречит статье 118 Конституции Украины. И так нарушается принцип баланса между ветвями власти.
Сам Петр Порошенко ранее выступал за конкурсный отбор губернаторов. Теперь он может быть отменен, если президент подпишет новый закон. Юлия Дрозд, Иван Любешкирды. Настоящее время.
Сейчас в эфире свежайшие новости от Егора Устинова.
Горные предприятия в течение ноября-декабря должны освоить 1 миллиард гривен на закупку нового оборудования. Об этом в Верховной Раде заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик. Он отметил, что парламент также поддержал предложение выделить на следующий год на модернизацию шахт 2,5 миллиарда гривен. По словам Насалика, потребление антрацитовой группы угля уменьшилось, однако увеличилось потребление угля газовой группы. В связи с этим министерство будет делать все для того, чтобы до конца лета следующего года не было ни одной убыточной шахты, добавил министр. На контрольно-пропускном пункте станица Луганская в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места для пограничников и налоговиков. Об этом сообщил руководитель Луганской областной администрации Юрий Горбуз. Таким образом, планируется повысить пропускную способность пункта и минимизировать очереди. Горбуз также добавил, что патрульная полиция совместно с транспортной безопасностью, дорожной службой и профильным департаментом обладминистрации работают над разгрузкой автобусной станции и схемой движения автотранспорта. Группировка ДНР заявляет о введении учетных карточек для авто, которые часто въезжают и выезжают на неподконтрольную территорию Донецкой области. Об этом говорится в так называемом приказе так называемого Миндоходов ДНР. Под неоднократностью понимается перемещение не реже, чем один раз в 30 календарных дней. Российский писатель-сатирик Михаил Задорнов умер в возрасте 69 лет, сообщают российские СМИ. В октябре прошлого года сам Задорнов сообщил, что у него диагностировали рак. Тогда же он отменил несколько концертов, чтобы пройти курс химиотерапии. За свою жизнь он опубликовал более десятка книг, выступал в юмористических программах на советском и российском телевидении. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Донецкой и Луганской областях будет пасмурная погода. В воскресенье по всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер южный с переходом в юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 3 до 6 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 12.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Это было радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Удачи вам и встретимся в понедельник.
Слушали «Донбасс Реалии».